Говорит радио «Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы» за среду, 10 января. Задержание главы представительства правозащитного центра «Мемориал» в Чечне. Еще одна реинкарнация кооператива «Озеро» в Ленинградской области. Реакция в Литве на сообщение о том, что актер Донатас Банионис сотрудничал с КГБ. А также интервью с автором биографии Густава Гусака, палача «Пражской весны». Эти и другие темы в нашей программе в ближайшие 55 минут. У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте! Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов обратился в Следственный комитет России с требованием провести проверку дела главы чеченского отделения «Мемориала» Аюба Титиева, который стал представителем этой организации в Чечне после убийства Натальи Истемировой в 2009 году. Титиева задержали 9 января в Курчелоевском районе Чечни. В автомобиле правозащитника, по официальным данным, полицейские обнаружили пакет с веществом, похожим на марихуану. По информации председателя Совета мемориала Александра Черкасова, Титиеву инкриминирует сохранение наркотиков в особо крупном размере. По мнению Михаила Федотова, Следственный комитет должен провести проверку задержания Титиева на предмет возможного подброса наркотиков. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в своем заявлении по поводу задержания Титиева утверждает, что фабрикация дел о хранении наркотиков все чаще используется чеченскими силовиками для наказания критиков местной власти и их дискредитации в глазах консервативного чеченского общества. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
На сайте МВД по Чеченской Республике сообщается, что сотрудники полиции остановили автомобиль Аюба Титиева в ходе профилактических мероприятий на автодороге Ойсхар-Курчелой-Мескер-Юрт. При досмотре машины в ее салоне полицейскими обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов, говорится на сайте ведомства. По данным МВД, изъятое вещество направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр, а сам Титиев проходит медицинское освидетельствование. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов заявил Радио Свобода, что держит ситуацию с Аибом Титиевым под личным контролем.
Мы этим занимаемся еще со вчерашнего дня, как только стало известно о задержании Аюба Титиева. Мы направили свое обращение руководству МВД России и рассчитываем на то, что это заставит правоохранительные органы на местах очень тщательно отнестись ко всем доказательствам, которые они там собирают, и отнестись серьезно к данному делу. Это не проходная история.
Что вы думаете об этом деле? Насколько правдоподобными вам кажутся вот наркотики, найденные у Аюба Титиева, который возглавляет мемориал после гибели Натальи Истемировой? Возможно ли, что это все связано с его деятельностью правозащитника?
Да, Аюб Титиев известный чеченский правозащитник. Человек очень уважаемый. Ему уже 60 лет. И правозащитным сообществом пользуется серьезным авторитетом. Поэтому предположить, что это он сам перевозил наркотики, довольно сложно. Но все нужно проверять, любую версию нужно проверять. В том числе нужно проверить версию о том, что наркотики были подброшены. Вот почему мы считаем важным, чтобы одновременно было возбуждено уголовное дело по подбросу наркотиков.
Что-то можно сделать, заставить власти Чечни как-то гарантировать безопасность сейчас Аюба Титиева?
Я думаю, что безопасность ему гарантирована, поскольку он не в лесу находится, не где-то в горах, а находится в правоохранительных органах, и сейчас с ним любые противозаконные действия исключены.
Это был глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов. С просьбой прокомментировать задержание главы чеченского мемориала Аюба Титиева Радио Свобода обратилась к начальнику информационного управления главы правительства Чеченской Республики Альви Каримову.
Радио Свобода является рупор дезинформации, распространения лжи и фальши о Чеченской Республике, что для этого Радио Свобода, финансируемое Конгрессом США, привило целый ряд СМИ, которые ежедневно тиражируют измышления, ложь, дезинформацию о Чеченской Республике, которая ни на чем не основана, носит необъективный характер, никогда не говорит ничего объективного. Угу. Мы никогда не просили и никого не просим говорить что-то хорошего о Чеченской Республике. Но уважающий себя журналист, тем более, который получает зарплату от Соединенных Штатов Америки, которая якобы демократическая страна и где, значит, объективная информация, значит, священная, должен хоть чем-то хотя бы видимость создавать того, что они говорят правду. Вы возьмите любую публикацию «Радио Свободы», касающуюся Чеченской Республики. Нет ни одного слова правды. Ни одного.
Хорошо. Знаете? Альвей Ахматович, а можно с вами поговорить о деле Аюба Тити, которого вчера задержали в Курчулоевском районе, и, как пишут СМИ, уже, в общем, предъявляют ему обвинение в хранении наркотиков в особо крупном размере. Эта информация есть на сайте МВД. Вот коллеги Аюба Титиева считают, что наркотики ему подбросили, подкинули, а обвинение сфабриковано. А можете ли вы согласиться с этой точкой зрения?
Ну, давайте будем конкретно. Вы говорите, кто?
Олег Орлов, Александр Черкасов, Светлана Ганушкина. Значит, с просьбой проверить это дело обратился в МВД глава Совета по правам человека Михаил Федотов.
Я не могу утверждать ни то, ни другое, потому что в любом деле, значит, точку ставит суд. Значит, как могут знать, находящиеся в Москве Орлов, Черкасов и другие, подбросили, не подбросили? Я не знаком с Титиевым, никогда с ним не встречался, не разговаривал и не видел его никогда. И поэтому я не могу сейчас ничего говорить в этом вопросе. Но я знаю, что нет никаких объективных причин для того, чтобы Титиеву или кому-то другому подкатывали наркотики. Давайте посмотрим, ради чего, во имя чего. Кому мешает Титиеву?
Чтобы дискредитировать его деятельность, он критикует власти Чечни, главу Чечни.
Подождите, это ваши измышления, что он критикует и так далее. Ну и что критикует? И вы критикуете, и ваши корреспонденты, здесь, которые целая дюжина, и они критикуют. Ну и что? Им что, кто-то наркотики подбрасывает?
Это был начальник информационного управления главы и правительства Чеченской Республики Альви Каримов. Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов рассказал «Радио Свобода», с чем конкретно, по его мнению, может быть связано задержание Аюба Титиева.
Последние месяцы мы занимались проверкой сообщений, которые были опубликованы в «Новой газете», о массовых расстрелах. А вот тут прошу не путать, там о разном писала «Новая газета». Вот мы занимались о массовых расстрелах людей, подозреваемых в связи с боевиками. Их похищали, увозили из дома, чаще всего, не обязательно, но большую часть увезли из дома, после чего они пропали, и есть все основания думать, что они были казнены. Понятно, что эта информация крайне болезненна для господина, прежде всего, Кадырова, без прямого указания или даже приказа, которого подобное не могло быть совершено. И, возможно, это в очередной раз очень сильно напрягло их по отношению к нам. Но есть и другое событие. Возможно, эти события совпали вместе. Дело в том, что вот 25 декабря господин Магомед Даудов, председатель парламента Чеченской Республики, а до этого господин Даудов был посредственно работал в МВД Чеченской Республики, потом курировал силовые ведомства в правительстве Чеченской Республики. Сейчас это наиболее приближенный к Кадырову человек. Так вот, он сделал заявление. Заявление в связи с тем, что господин Кадырова в США поставили в так называемый список Магнитского. И вот что в этом заявлении говорится. Ведь он же, господин Даудов, прямо возложил вину, как он сказал, на так называемых правозащитников и журналистов. Дальше он говорит, эти комитеты, эти различные центры и журналисты. Значит, что он имеет в виду под комитетами? Понятно, комитет против пыток, который господин Кадыров тоже неоднократно называл врагами народа. Что такое центры? Правозащитный центр «Мемориал». А дальше он тут прямо говорит, доколе эти враги будут свободно ходить и действовать на территории России. А не пора ли их изолировать от здорового общества? И замечательный просто конец. Если в России не было бы моратория, понятно, какого моратория, на смертную казнь, да, моратория, то следовало бы с ними поступить просто «салам алейкум» и все. Ну, то есть, такая очень слабо завуалированная призыв, что надо было бы убить просто. И все. Ну, мораторий просто мешает ему. Я думаю, что вот это, то, что он сказал, и то, что потом произошло с Аюбом, это звенья одной цепи. Это заявление уже был прямой, публичный, по сути дела, призыв расправиться с правозащитниками. Да, «Мемориал», по сути дела, ведь на последнее, и сейчас уже, к сожалению, единственная независимая, реально независимая правозащитная структура, которая продолжала работать на территории Чечни.
По данным СМИ, в настоящее время Аюб Титиев содержится в Курчелоевском РОВД. По информации «Мемориала», там его навестила местная правозащитница Хеда Саратова. Только вместе с ней к Титиеву пустили его адвоката, который до этого не мог попасть в отделение. По информации Саратовой, видимых следов побоев на Титиеве нет. Он также отрицает, что найденный пакет с наркотиками принадлежит ему. Аюб Титиев работает в Чеченском «Мемориале» много лет. Он возглавил организацию после убийства Натальи Эстемировой в июле 2009 года. Аюбу Титиеву неоднократно угрожали по факту его деятельности в Чечне. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы» за среду, 10 января. Активисты антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер» продолжают исследовать бизнес-империю ближайших друзей российского президента Владимира Путина, Юрия и Михаила Ковальчуков. Ранее им удалось найти целый корпоративный поселок Ковальчуков близ горнолыжного курорта «Игора», где, по версии агентства «Рейтер», праздновала свою свадьбу предполагаемая дочь Путина Катерина. Новые поиски привели расследователей в небольшой, но застроенный шикарными домами поселок на берегу реки Вуокса в Ленинградской области, всего в 15 километрах от легендарного кооператива «Озеро», с которого начиналось близкое знакомство Путина со своими будущими друзьями и партнерами. Об этой находке в интервью «Радио Свобода» рассказывает один из авторов «Муниципального сканера» Михаил Маглов. Михаил, чем примечателен поселок, о котором идет речь в вашем новом исследовании? Какое отношение он имеет к предыдущему поселку, о котором вы рассказывали, и к так называемой империи Ковальчуков?
Во-первых, поселок очередной, уже поменьше. Всего тут около 3 усадеб, довольно крупных. Мы нашли на берегу реки Вуокса. Это 15 километров от одиозного кооператива «Озеро». И как минимум 3 жильца, да, то есть 3 усадьбы, они напрямую связаны с предыдущим корпоративным поселком Ковальчуков близ курорта «Игора», потому что у нас опять те же самые люди. Во-первых, это Михаил Левченков, директор «Газпроминвеста». Во-вторых, это Георгий Фокин, генеральный директор «Газпромтрансгаз» Санкт-Петербург, это бывший «Лентрансгаз». И господин Ульви Касимов, который, в общем, тоже выходец из «Лентрансгаза». Газа. У них, точнее, там иногда записано на них самих, иногда на детей. То есть, как и у поселка у курорта «Игора», так и вот на берегу Воксы. У них, значит, усадьбы. И это люди, которые уже годами так или иначе связаны с империей Ковальчуков. Ну, или как минимум они выходцы, да, потому что многие, ну вот, названные как минимум эти 3 фамилии, они работали на Ковальчуков в середине 2000-х годов. Четвертым жителем и это самая большая усадьба вот в этом новом поселке является господин Владимир Васильев, который является владельцем корпорации «Р-Индустрия». Корпорация «Р-Индустрия» является самым крупнейшим подрядчиком российских железных дорог. И это, в общем, неспроста, потому что еще до недавнего времени Васильев имел совместные бизнес-предприятия вместе с бывшим президентом РЖД Якуниным. Также он работает и с Ковальчуками. Собственно, Васильев является совладельцем компании «Игора Драйв», которая строит возле курорта «Игора» гоночную трассу вместе с Ковальчуками и с Михаилом Шеломовым, которого, в общем, называют племянником Владимира Путина. При этом сам господин Шеломов не в курсе, чем он владеет и какие объекты он строит. Ну и пятый фигурант – это, в общем, тоже партнер Владимира Васильева, Олег Медоев. Его имя раньше нигде особо не звучало. Человек взаимодействует с Васильевым по поводу компании, которая занимается охранно-розыскной деятельностью. И абсолютно не удивляет, что основными клиентами этих охранных компаний являются «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург» и футбольный клуб «Зенит», который, в общем, уже долгое время, опять же, исторически связан с питерскими, а именно и с Ковальчуками, и с Фурсенко, в общем, со всей группой друзей Владимира Путина.
Ну, в общем, насколько я понимаю, можно говорить о том, что кооператив «Озеро» в свое время стал такой моделью, да?
Кооператив «Озеро» мы видим сейчас по карте, вот банально, если мы возьмем просто карту и посмотрим, где находится кооператив «Озеро», а дальше мы будем смотреть, где находится и курорт «Игора», где находятся другие активы империи Ковальчуков, где находится поселок на берегу Вокса, мы увидим, что кооператив «Озеро» просто в прямом, в переносном смысле разрастается, захватывая все новые и новые территории, осваивая новые земли, строя новые поселки. Что важно отметить, вот этот новый поселок, все жилые строения, которые стоят на землях, они не зарегистрированы в Росреестре. И они не могут быть зарегистрированы, потому что все это является землями сельхозназначения. И строить усадьбы на них просто запрещено по закону. Поэтому все эти, как минимум, усадьбы, там у Васильева даже, можно сказать, дворец такой загородный, они являются самовольными незаконными постройками. И даже если мы посмотрим по карте, по спутнику очень четко видно, где проходят заборы этих участков. Также можно говорить о том, что эти ребята опять захватили берег водоема, потому что там сплошные большие заборы, к которым невозможно подойти. Это, в общем, идет как раз такая обычная практика от кооператива «Озеро». Ну и опять же, все это основано не только на соседстве, но и на совместной добыче денег, да, потому что опять все эти люди связаны с государственными контрактами, с принятием решений и с зарабатыванием денег.
Да, действительно видно, что в соседнем обычном, назовем его так, поселке прибрежная зона свободна, там лес, там есть пляжи, есть подходы к воде. Ну, а откуда вы взяли вот эти все дворцы? Только со спутника? Может быть, они там действительно картошку выращивают, условно говоря?
Мы тоже так предположили, но увидев даже со спутника, посмотрев, что это не похоже, ну, не увидели теплиц, огородов и, может быть, какой-то другой сельскохозяйственной деятельности. Но, например, дети господина Левченкова публикуют фотографии с территории этой усадьбы в своих социальных сетях, и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и можно убедиться, что это такие загородные дома, резиденции для проведения своего досуга. И также мы нашли в фотобазе сервиса Яндекса некие люди гостили на территории вот этой усадьбы Георгия Фокина и отсняли там довольно большой массив фотографий, выложив их в публичное пространство. И опять же, мы там видим только альпийские горки, какие-то там произведения, беседки, но нет ни одной причины сказать, что эти люди занимаются на этих территориях сельскохозяйственной деятельностью, которая, собственно, указана в разрешенном виде в Росреестре для категории этой земли.
Рассказывал один из активистов антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер» Михаил Маглов. В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». В студии Марк Крутов. В Вильнюсе Центр изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы обнародовал список лиц, сотрудничавших в советские годы с КГБ и не признавшихся в этом. В нем, к неприятному удивлению многих, оказались выдающиеся деятели культуры – актер Донатас Банионис и дирижер Саулюс Сандецкис. О том, как отреагировали на эту новость в Литве, из Вильнюса передает корреспондент «Свободы» Ирина Петерс.
После того, как в 2000 году в соответствии с законом о люстрации в Литве было объявлено о возможности добровольного признания о сотрудничестве со спецслужбами СССР, такие признания сделали около 1600 человек. С 1940 по 1991 год с КГБ Литовской ССР тайно сотрудничало около 118 тысяч человек. Известно, что в начале 90-х годов могли быть уничтожены личные и служебные досье 36 тысяч агентов, вывезено за пределы Литвы 8,5 тысяч таких досье. Сохранившиеся дела об оперативном учете составляют всего лишь 0,6% всего бывшего архива КГБ в Литве. В списке, опубликованном сейчас Центром изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы, оказалось около 1600 граждан, сотрудничавших с КГБ и не сознавшихся в этом до определенного срока. В нем оказались фамилии актера Донатаса Баниониса и дирижера Саулиса Сандецкиса. Общество отреагировало сразу и очень болезненно. Сын Баниониса, режиссер Раймондас Банионис, в сердцах в одном из интервью заявил, что ему страшно в Литве, и он хочет уехать из страны. Вот что он сказал чуть позже, когда страсти немного улеглись.
Только он один мог бы комментировать. Очень странно, почему сейчас это все появилось. Я в первый день, когда взволнован тем, что услышал, сказал такие слова, что пора уезжать отсюда. Все, чемоданы надо упаковывать. Про меня есть уже статьи. Но я сбоку припеку. Подумал, что нет, никуда я не поеду, все проглочу, что получится из этой истории, все вытерплю, ничего не поделаешь. Было так было, не было так не было, не знаю. Звонил Регимонта Садомайте с поддержкой и тоже в изумлении. Кому это нужно?
Госпожа Бурускайте из Центра изучения геноцида, она ответила так: для очищения нации.
О, вот это большой вопрос. Это не очищение. Тогда давайте всех людей, которые серьезные и большие, найдете недостатки. Святых нету. Нету, всех найдем, тогда и так очистим, что никого не останется, кроме, извините, негодяев, которые спрячут все свои поступки. Это иначе нужно было решать. Лучше не стало никому. Я понимаю, если были пострадавшие, может, это перед ними было бы очищение. Очень странно, очень.
Человек, особенно через много лет, который когда-то соприкоснулся со спецслужбами, хоть по касательной, не может гарантировать, он не может знать, где это всплывет, в какой форме и обвинят ли его в чем-то.
Так вот, если их пример как раз это показывает в этих списках, от руки написано. Действительно не знаешь, кто, когда и что сделает. Проверить невозможно.
Пробовали выяснить, попросить показать вам лично вот эти доказательства?
Еще времени не было.
А пойдете?
Не задумывался над этим.
Если выяснится, что это не совсем то сотрудничество, о котором раззвонили, вы бы пошли до конца, чтобы имя отца защитить?
Конечно, конечно.
Режиссер Раймондас Банионис. Длившийся четверть века в Литве процесс люстрации должен, наконец, официально завершиться, заявил профессор Альгимантас Урманас, который руководит люстрационной комиссией уже 10 лет. А вот что пояснила Радио Свобода директор центра, опубликовавшего взрывной список, Берутя Бурускайте.
Не опубликовать мы не могли. Журнал – это сплошной документ. Он сейчас в специальном архиве. Там только некоторые фамилии закрыты, которые признались. Мы завершили эту работу, и сейчас документальный материал будет доступен. Как раз мы хотели 18-й год закончить, когда Литва будет праздновать столетие. Как бы хотелось, чтобы люди начали смотреть не на этого человека, у которого какие-то очень скудные данные о сотрудничестве, но о системе. Теме, которая лезла в творческую жизнь и не щадила никаких талантов, подключила для своих функций даже таких людей. Была бы как предохранитель для тех, которые чувствуют ностальгию этим временам. Никакой человек, кроме, конечно, номенклатуры, не был застрахован. Тогда мы просто чувствовали на своей шкуре эту всю подлую систему деморализации общества. Это нужно показать. И, конечно, это будет болезненно узнать близким. Два мнения. Вообще все закрыть. После 75 лет пусть историки копаются. Или ознакомить, чтобы общество знало.
Люди видели, как из архивов КГБ выносили папками в 93-м году чуть ли не свои архивы. Такое могло быть?
Конечно, могло быть. Этот материал, он не обвинительный. Никто их не обвиняет. Просто есть такой факт в документах. Знаете, я циником стала. Как начала в 88-м году собирать материалы о наших сильных, мы плакали и плакали и плакали. И сейчас мы, как врачи, не можем уже с каждым... Конечно, у них положение, я не завидую. Раймонда Сабаньониса, им это известие очень болезненно. Я это понимаю. Не только нашему обществу, но и латышам, и эстонцам, особенно полякам, которые Валенсу все время дергают. Нужно переболеть этой болезнью. Другого пути нет. Через это должны переболеть.
Берутя Бурускайте. Известный литовский актер, соратник Доната Сабаньониса Регимантас Адамайтис в интервью порталу «Дельфи» высказался так. «У меня вызывает отвращение все, что происходит. Кто все это делает? Почему на людей, которые действительно много сделали, достойны, всеми уважаемы, нужно лить помои? Мы не любим друг друга, издеваемся друг над другом». Возмутился Адамайтис, кстати, рассказавший о том, что в свое время и его вербовали в КГБ. «Я не знаю, как там все было», — сказал актер. «Но тогда все мы были конформистами, за исключением лишь нескольких диссидентов. Все мы приспосабливались к той жизни и тому порядку. Но нужно ли сейчас выкапывать, кто уже мертв? Они же не могут защитить себя», считает актер Регимантас Адамайтис, говорит историк Альгимантас Каспаравичус.
С такой постановкой вопроса полностью согласен. Факты вот эти не могу ни подтвердить, ни отрицать. Но то, как сейчас документы публикуются, не проверены по сути. Публикуются по каким-то непонятным принципам, по непонятному отбору. Список, там же более 90% люди, уже ушедшие в мир иной. По-моему, это, по крайней мере, неэтично. Не менее важно и то, что есть еще другие списки, другие люди, которые признались в сотрудничестве, их охраняет закон. Двойной стандарт общества знало Баньониса, Сандецкиса, как определенных культурных икон Литвы 20 века. И сейчас, публикуя такие неподтвержденные документы, мы бросаем тень на вот эти иконы, на близких. И это, очевидно, раздражает общество. Она не может сплотиться, и это все в такой тотальной эмиграции из Литвы, когда уже литовцы и без этого не доверяют своему государству, своей власти, по сути, еще как бы нарочно институции, которые работают от имени власти, вытворяют такие вещи накануне столетия государственности. Ни логики, ни морали, ни рационального объяснения.
Зрители нескольких поколений помнят и любят фильмы с участием Доната Сабаньониса и уважают дирижера Сандецкиса. Фильм «Солярис», например, в Соединенных Штатах внесен в обязательную программу как шедевр кинематографа и актерской игры. Что бы вы могли сказать зрителям в разных странах, которые вот сейчас смущены этой информацией?
Если даже правда то, что опубликовано, это, на мой личный взгляд, не должно менять... Отношение к творчеству мы их оцениваем по вкладу в мировое искусство. И всегда остается надежда, что это только неудачный выброс информации центра, который, кажется, работает не очень профессионально, мягко говоря.
Это было мнение литовского историка Альгимантаса Каспаравичуса. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжим выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы» через минуту, а пока коротко еще о нескольких важных событиях сегодняшнего дня. Резервный фонд России был полностью потрачен в декабре и прекратит свое существование с 1 февраля 2018 года. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Министерства финансов России, распространенном в среду днем. Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс призвал российские власти освободить главу представительства правозащитного центра «Мемориал» в Чечне Аюба Титиева. Об этом европейский омбудсмен написал в среду у себя в Фейсбуке. Муйжниекс выразил озабоченность задержанием Титиева и подчеркнул, что правозащитник подвергается преследованию по сомнительным обвинениям. Он также отметил, что глава чеченского представительства мемориала много лет вносит неоценимый вклад в дело защиты прав человека. Международная ЛГБТ-организация All Out совместно с российской ЛГБТ-сетью объявила о начале международной кампании по сбору подписей с призывом к российским властям расследовать исчезновение 26-летнего певца Зелимхана Бакаева, предположительно похищенного в Грозном 8 августа 2017 года. Власти Молдавии запретили российские новостные программы. Соответствующий закон подписал спикер парламента республики Андриан Канду. Он сделал это вместо пророссийски настроенного президента Молдавии Игоря Дадона, которого в начале января временно отстранили от должности. Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении руководства следственного изолятора «Матросская тишина». Сотрудники ведомства выявили в СИЗО несоответствие условий содержания подозреваемых и обвиняемых нормам, установленным законом, сообщает агентство «Интерфакс». Ранее прокурором Москвы была организована проверка «Матросской тишины». Причиной послужили сообщения о том, что часть заключенных содержится в особых условиях. В ходе проверки данная информация подтвердилась. В среду прокуратура Москвы направила материалы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников следственного изолятора по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Министерство труда России разрешило чиновникам не указывать виртуальные валюты в декларациях о доходах за 2017 год. Такое решение в ведомстве объяснили отсутствием законов, регулирующих статус криптовалют, сообщает РБК. Ежегодно Минтруд разрабатывает рекомендацию для чиновников о том, какие доходы, расходы и имущество нужно указать в отчете за прошедший год. В новом документе впервые сказано, что госслужащие могут не сообщать о наличии у них виртуальных валют. В то же время, согласно новым рекомендациям, чиновники обязаны указать все места работы и занимаемые должности, деньги, полученные ими от родственников, и места обучения несовершеннолетних детей. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Наступивший 2018 – год нескольких важных исторических юбилеев. Среди них 50-летие Пражской весны, реформ, начатых в 1968 году руководством тогдашней Чехословакии и подавленных в августе того же года в результате вооруженного вторжения войск Советского Союза и четырех других государств Варшавского договора. В Чехии и Словакии в этом году состоится множество мероприятий, связанных с этим юбилеем. Выйдет в свет несколько десятков исторических работ, посвященных событиям 1968 года. Одна из них уже получила довольно большой резонанс. Это первая подробная биография человека, фактически ставшего палачом Пражской весны и правившего Чехословакией после разгрома реформ целых два десятилетия. Речь идет о Густаве Гусаке, чью личность его новая биография раскрывает во многом с неожиданной стороны. Мой коллега Ярослав Шимов побеседовал с автором книги о Густаве Гусаке, чешским историком Михалом Махачиком.
Давайте переместимся в конец 60-х. Густав Гусак, реабилитированный и вернувшийся на верхние этажи партийной иерархии, принимает участие в Пражской весне и имеет репутацию сторонника реформ. Потом август 68-го, вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию, и Гусака как подменили. Он становится, если называть вещи своими именами, одним из главных коллаборационистов, сотрудничающих с державой-оккупантом. За счет этого он оказывается на вершине власти, хоть и в роли советской марионетки. Чем объяснить эту перемену? Исключительно
в том-то и дело, что это только кажется переменой. Если покопаться в том, что Гусак говорил и писал в 60-е годы, то можно увидеть, что он выступал прежде всего за экономические реформы. Что касается политики, то он был за реабилитацию несправедливо осужденных коммунистов, таких же, как он сам, но никогда не подвергал сомнению тесное сотрудничество с СССР. Это для него была важнейшая вещь, так же, как и однопартийная система. Он был против оппозиции даже в рамках Компартии, не говоря уже о возможности создания других партий. В то же время он использовал национальный вопрос – равноправие Словакии, федерализация и так далее.
Так то сейчас якобы западало.
Гусак пришел к власти, победив во внутрипартийной борьбе, или там сыграла большую роль поддержка со стороны Москвы? Какие у него вообще были отношения с Брежневым и другими советскими лидерами?
В Москве в архиве я изучал личное дело Густава Гусака, которое вел международный отдел ЦК КПСС. Там очень много разного рода оценок, донесений и прочего, начиная еще с 1936 года. Общее впечатление таково, что в Москве поначалу на Гусака смотрели скорее критически.
Почему?
Он еще с 30-х годов пользовался репутацией слабо управляемого, отстаивал право на собственное мнение. К нему даже, судя по этим документам, на какое-то время приставили двух сознательных товарищей, чтобы Гусака поучили уму-разуму. Потом вызвало вопросы его поведение в годы войны. Гусак вначале участвовал в сопротивлении, но потом отошел в сторону. И был эпизод с его поездкой в составе словацкой делегации на оккупированную немцами Украину. Словакия в годы Второй мировой войны была формально независима. Праворадикальный режим Йозефа Тиса являлся союзником нацистской Германии.
Как же он потом это товарищам по партии объяснил?
Что, мол, его заставили, угрожая тюрьмой? И, конечно, в его личном деле по этому поводу много критических замечаний. Мол, настоящий коммунист должен был сесть, но не мараться участием в пронемецкой пропагандистской поездке.
Тем не менее, грехи молодости не помешали тому, что позднее, в 1969 году, Москва одобрила кандидатуру Гусака как правильного лидера социалистической Чехословакии.
Даже тогда все было не так просто. Гусак в 1968 году поссорился с Василием Беляком, который был самым просоветским в чехословацком руководстве. Это Гусаку в глазах Москвы популярности не прибавило. Но в итоге на Брежнева большое впечатление произвело поведение Гусака во время пребывания чехословацкой делегации в Москве сразу после вторжения. Гусак тогда, с одной стороны, прямо заявил, что ввод войск был глупостью, и у Советов, видимо, плохие информаторы, а с другой выступил прагматично. Мол, случившегося не воротишь, теперь надо как-то разрешать ситуацию. При этом Гусак продемонстрировал крепкие нервы и уверенность в себе, в то время как большая часть делегации пребывала в стрессе. Александр Дубчик вообще впал в прострацию на какое-то время. В Москве начали смотреть на Гусака как на перспективного лидера. Еще и потому, что в отличие от совсем просоветских фигур типа Беляка, он пользовался популярностью в своей стране, особенно в родной Словакии. Гусак потом стал главой словацких коммунистов и быстренько республику нормализовал, что проложило ему дорогу к высшей власти во всей ЧССР, когда он пришел на смену Дубчику. В Кремле почувствовали также, насколько велики амбиции Гусака.
Какие у него были отношения с Брежневым? Выпивали вместе, ездили на охоту, или это была чистая политика?
Отношения развивались постепенно. Поначалу Брежнев даже имя его не мог запомнить, называл Клусаком, путая с другим чехословацким деятелем, зятем тогдашнего президента ЧССР Людвига Свободы. Однако у Гусака были контакты с одним советским разведчиком, Синицыным, работавшим тогда в Чехословакии. Они приглянулись друг другу, и Синицын стал передавать в Москву позитивную информацию о Гусаке. Постепенно Гусаку сложилось доверительное отношение и у Брежнева, и у шефа КГБ Андропова. Потом, насколько я могу судить, их отношения с Брежневым становятся теплыми и в личном плане. Гусак был благодарен Брежневу за свое возвышение и поддержку, потому что в КПЧ у него была не самая сильная позиция. Многие функционеры выступали против него. С другой стороны, и Брежнев был признателен Гусаку за то, что тот усмирил Чехословакию.
Правление Густава Гусака — это 20 лет нормализации душного авторитаризма, разрешавшего гражданам, однако, относительно вольготное существование в потребительском треугольнике — квартира, машина, дача. Преследование диссидентов, которым нередко предоставляли выбор между тюрьмой и эмиграцией, верное следование курсам советского старшего брата. Гусак не сомневался во всем этом, не считал, что делает что-то не так. Вот это и было то справедливое общество, о котором он мечтал в молодости.
В политике реальность редко совпадает с ожиданиями, в том числе и самих политиков. Гусак изначально полагал, что период закручивания гаек после 1968 года будет недолгим, что получится как в Венгрии после 1956, когда в первые годы режима Яноша Кадера проявлял твердость и жесткость, но потом начались послабления и экономические реформы.
Чего же Гусаку не хватало? Почему он не сделал то же самое?
Ту позицию на меня праве так сильно.
У него была более слабая позиция, чем у Кадера. Я пишу об этом в книге. Гусак был в Политбюро первым среди равных в этой группе из 10-12 человек. И всегда нужно было идти на компромиссы. Советы хорошо это понимали, и у них были в руководстве КПЧ свои 100% верные люди. Например, Гусак хотел частично пересмотреть итоги партийных проверок 1970 года, когда из Компартии исключили около 300 тысяч человек. Как только он пришел с этой инициативой, тут же от верных товарищей пошли жалобы в Москву. Он все время балансировал. Уйти же Гусак не хотел. Политика была для него страстью и смыслом жизни. Был там, видимо, и страх, что бы с ним стало после отставки.
Так что Гусак предпочел досидеть в своем кресле до конца 80-х, когда его, собственно, лишили власти в два приема. В 87-м году сняли с должности генсека КПЧ, а в 89-м, после бархатной революции, он был вынужден уйти из поста президента страны.
Да, его политический закат начался после 1985 года, начала перестройки при Горбачеве. Гусак поначалу выжидает, как пойдут дела в Москве, всерьез и надолго ли эти перемены. Когда становится ясно, что Горбачев удержится, Гусак еще успевает на какое-то время, об этом сейчас почти не помнят, стать главным пропагандистом перестроечных идей в ЧССР. Так сказать, проявляет политическую гибкость. Но это ему не помогает. В глазах Горбачева Гусак старый, между ними 18 лет разницы, больной, слишком консервативный человек, а новой политике нужны новые люди. Поэтому происходит замена Гусака на высшем партийном посту.
Пожилой вдовец, коротающий свободное время за бутылкой любимого коньяка, с сигаретой, как и Брежнев, Гусак был заядлым курильщиком. Говорят, что он был очень замкнутым человеком.
Он был крайне одинок. Этому способствовал его характер. Он не любил публично проявлять эмоции. Мне кажется, там была какая-то психологическая травма с детства, может быть, связанная с тем, что мать Гусака умерла, когда ему был всего год от роду, а с мачехой у него были очень плохие отношения. В одном из писем жене из тюрьмы он извиняется перед ней и сыновьями за то, что никогда не говорил им, что любит их, потому что с детства был приучен скрывать свои чувства. Густав Гусак был женат дважды. Первая его жена Магда, театральный режиссер, дождалась его возвращения из тюрьмы, но тут же, в 1960 году, с ним развелась, потому что у нее уже давно была связь с другим человеком. Потом Гусак женился во второй раз на Вере Миллеровой. Она погибла в 1977 году при аварии вертолета. Она была одним из очень немногих людей, которым он доверял. Так что в конце жизни у него практически не осталось никого, с кем он мог бы поговорить по душам.
С автором биографии «Палача пражской весны» Густава Гусака, чешским историком Михалом Махачиком, беседовал Ярослав Шимов. 66% россиян считают, что у России есть враги, свидетельствуют результаты опубликованного сегодня опроса Левада-центра. Это сравнительно низкий показатель. Рекордный результат за 23 года исследований по этому вопросу был зафиксирован социологами в 2014 году, когда о наличии у России врагов говорили 84% опрошенных. Главными врагами России россияне назвали Соединенные Штаты Америки 68%, Украину 29% и Европейский Союз 14%. 10% считают врагами России бывшие союзные республики Прибалтики и Грузию. Кроме того, 5% россиян уверены, что враги России – это сторонники запрещенной в ряде стран террористической организации «Исламское государство». Еще 4% назвали врагами России тех, кто сегодня стоит у власти, в том числе так называемых «друзей Путина». При этом 23% респондентов уверены, что Россия окружена врагами со всех сторон. Почти столько же, 21%, отрицает их наличие, отмечают социологи. 1% опрошенных ответил на поставленный вопрос так: «Мы сами себе враги». Интересно, что социологи спрашивали не только о врагах России, но и о том, является ли Россия угрозой для стран Запада, входящих в НАТО. В целом, утвердительно на этот вопрос ответил 41% опрошенных, отрицательно 49%. Кого вы считаете врагами России? Корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская попросила ответить на этот вопрос прохожих на улицах Москвы.
Кого вы считаете врагом России?
Ну, я считаю, что мы во многом сами себе враги.
Со всеми, я считаю, можно найти общий язык. Поэтому врагов
как-то вот как таковых. Если мне не нравится человек, я лучше не буду с ним общаться. Так и у России. А Россия должна общаться со всеми, поэтому не должно быть России врагов. Вот
врагом России? Ну, не знаю, наверное, ожидаемо, что это будет США, да, вы хотели бы это слышать, но типа нет. Это не так. Ну, я не знаю, мне кажется, что это действующая власть.
По поводу властей, каждый народ заслуживает тех властей, которых имеет, это раз. А по поводу окружения, я не знаю, договариваться надо. Украина.
Ой, конкретно. Ну, знаете, все сейчас все говорят, Америка, Америка, у нас плохой враг. Ну, а там ИГИЛ, все вот эти вот...
Не считаю, что у России есть враги. Россия старается контактировать со всеми странами, но и я считаю, пока она это делает положительно.
Но...
Дороги.
Дороги, да. Враг России – это дороги, на самом деле.
Ну, власти тоже, я скажу так, ну, неблаго способствует развитию особому, чтобы как бы люди зажили, скажем так, на равных, в хороших условиях. И, скорее всего, они, да, чинят препятствия такие. Есть у них такое.
Нас самих, наверное.
Если только саму Россию.
Нынешнюю власть.
Так прохожие на улицах российской столицы отвечали на вопрос, кого вы считаете врагами России. А в завершение программы «Время свободы» наша традиционная архивная рубрика в эфире «Свободы 20 лет назад». Американский фильм «История любви. Персонажи и прототипы». Подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 8 января 1998 года.
Недавно по всем периодическим изданиям Америки прошла веселая суматоха в связи со слухами о том, что вице-президент Эл Гор является прототипом или одним из прототипов главного героя популярного в 70-х годах фильма «История любви» – «Love Story». Пожалуй, ни одной нации еще не удавалось заполучить в качестве вице-президента и, возможно, будущего президента героя-любовника, ставшего в массовой культуре символом целого десятилетия. «Love Story» стала самым кассовым фильмом в истории американского кино. Этот фильм был куплен, позаимствован или даже украден всеми без исключения странами мира. Однако, готовясь к этой передаче, мы, к своему изумлению, не нашли и следов былой популярности «Love Story». Восторг публики растаял, как снег, и под ним осталось лишь 4 рецензии известных кинокритиков, из которых 3 не просто отрицательные, а разносные. Фильм не вошел ни в одну антологию американского кино 70-х годов. Прежде чем привести отрывки из рецензий, напомню в 2 словах содержание фильма. Гарвардский студент из богатой семьи, американский аристократ английских кровей Оливер Барретт IV, влюбляется в бедную девушку, дочку итальянского иммигранта-булочника Дженни Кавальери. Весь фильм, лишенный какого бы то ни было сюжета, посвящен формированию их отношений и созреванию их любви, которую неожиданно и несправедливо обрывает смерть. Но вернемся к рецензиям. Одна из них была опубликована в журнале Newsweek сразу после нью-йоркской премьеры «Love Story», состоявшейся перед самым Рождеством 1970 года.
Автор сценария Эрик Сигал подделался под все возможные стандарты и предрассудки массовой аудитории, сумев ни на один момент не поднять зрителей выше их обывательского отношения к жизни. Оба героя прелестны и талантливы. Оба красиво бродят по красиво заснеженному Гарварду. И даже когда героиня умирает от загадочной болезни крови, она выглядит так, как будто просто сменила всю ту же косметику Ланком на более бледную. Все это происходит под эрзац-музыку, такую сентиментально сладкую, словно не она была написана для фильма, а фильм для нее.
Может быть, именно это и ей подобные зубодробительные рецензии вызвали у меня новый интерес к фильму. Да, героиня фильма действительно нельзя сказать, чтобы очень реалистично умирала. Но ведь и Маргарита Готье в «Даме с камелиями» не превращается на сцене в желтый скелет. Да, музыка сентиментальна, но и трогательна. Словом, миллионы зрителей были тронуты историей, убедительно разруганной десятком ценителей и экспертов.
Не трать время, это совершенное дерьмо. Так охарактеризовал мне сценарий Love Story режиссер Ларри Пирс, только что поставивший с молоденькой старлеткой Элли МакГроу хороший и серьезный фильм по роману Филиппа Ротта «Прощай, Коламбус».
Рассказывает участник всей истории и даже, я бы сказала, главный виновник торжества Роберт Эванс. В 60-х и 70-х годах вице-президент киностудии Paramount.
Ларри упомянул, что Элли в восторге от сценария. Он еще не знал, что я в восторге от Элли. Поэтому я прочел. На следующий день я сообщил Пирсу, что сценарий мне понравился. «Хочешь угробить свою карьеру?» — воскликнул он. Чтобы дать себя окончательно разубедить, я послал сценарий двум главам Парамаунта — Чарльзу Дэвису и Стэнли Блахдорну. Они акулы. Что им история любви? Первым позвонил Стэнли. «Черт побери, Эванс, я даже прослезился!» Я сказал: «Стэнли, если что-то выжило слезу из вас, это должно попасть на экран. Я берусь за дело».
Роберт Эванс начинал карьеру как актер, и многие из нас помнят его по фильму «The Sun Also Rises» или «Фиеста», поставленному по роману Хемингуэя, в котором Эванс вполне незабываемо играл красавца Матадора. Но вскоре он сменил сферу деятельности, и к 1969 году его уже называли «королем Голливуда».
Я отправился в Нью-Йорк соблазнять денежные мешки и искать мистера героя. Элли МакГроу жила в Нью-Йорке, и я пригласил ее на ланч в самый дорогой французский ресторан. Уже к десерту я понял, что насколько я влюблен в нее, настолько она равнодушна ко мне. Весь ланч она мне рассказывала о своем бойфренде, блондине-манекенщике, не помню имени. Я проводил ее до дома, открыл дверь и сказал: «Когда покончите с блондином, вспомните, что я нахожусь всего в 7 цифрах от вас». И закрыл дверь. Она не позвонила.
В отличие от красавицы Элли МакГроу, соблазнить владельцев фирм «Галф и Вестерн», или, как Эванс их называл, «Газ и нефть», ему удалось. Он получил на фильм $2 миллиона, о букалические времена дешевых шедевров. Плюс предупреждение, что любой цент, превысивший бюджет, он будет платить из своего кармана. Но, несмотря на финансовую удачу, весь замысел фильма готов был провалиться, потому что Эванс не мог найти ни режиссера, ни главного героя. От роли Оливера отказались все известные актеры.
Небольшое чудо. Агент режиссера Артура Хиллера уговорил его сделать Love Story, как у нас говорят, заполнителем, то есть заполнить им несколько пустых недель, оказавшихся у него до съемок фильма с Уолтером Мэттоу «Люкс в отеле Плаза». Самое главное сдвинулось с мертвой точки. Но моя эйфория длилась недолго. Элли, наконец, вспомнила мой телефон. Она была в ярости с большой буквы. «Как вы могли договориться с режиссером, не поставив в известность меня? Вы вообще знаете, что такое вежливость? Кто такой этот Хиллер?» И бросила трубку. Теперь был я в ярости и излил ее на агента Элли Бена Бенджамина. А она-то сама кто такая? Ей, видите ли, плох Хиллер. Он хорош для Джека Лемона, для Сэнди Деннис, для Уолтера Мэттоу.
Артур Хиллер good enough for Jack Lemmon, Sandy Dennis, Walter Matthau. But not good enough for your snot-nosed client McGraw.
Договорились, что Элли прилетит на уикенд из Нью-Йорка в Беверли-Хиллз и посмотрит работы Хиллера. Я сказал, что ей придется смотреть их у меня дома, потому что мне стыдно сказать на студии, что какая-то старлетка делает пробу известному и уважаемому режиссеру. Я был на грани того, чтобы бросить к чертям весь проект. Но когда я увидел ее, идущей по дорожке моего сада, мисс Кривые Зубки, мисс Снобские Штучки, я почувствовал, что меня трясет не от ярости. Что вам сказать? Она так и не посмотрела фильмы Хиллера. Зато через час мы плюхнулись прямо в одежде в мой бассейн, окруженный цветником. Цветник страшно понравился Элли. Теперь он принадлежал ей.
Итак, параллельно истории любви героев фильма Дженни и Оливера понеслась, как на курьерском, история любви Роберта Эванса и исполнительницы главной роли актрисы Элли МакГроу. Элли была не просто красивой девушкой и не только актрисой. Она была манекенщицей, музыканшей, нью-йоркской либералкой. У нее была смелая душа и врожденное чувство стиля. Сыграв в фильме «Love Story», она стала второй наиболее популярной женщиной в Соединенных Штатах после Джеки Кеннеди. Свадьба Эванса и МакГроу прошла среди хлопот по подготовке фильма «Love Story», а их сын Джошуа, родившийся через год, появился на свет в перерыве между нью-йоркскими и европейскими премьерами фильма «Love Story».
Фрагмент передачи «Радио Свобода. Поверх барьеров» о фильме «История любви», вышедшей в эфир 20 лет назад, 8 января 1998 года, завершает этот выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы». Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, у микрофона с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете, читайте текстовые версии материалов программы на сайте «Радио Свобода» свобода.org и на наших страничках в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и в Твиттере. Всего вам доброго!
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.